«Ты себе льстишь»,
— услышал я вдруг. Почему-то мысль эта была озвучена голосом Эней. На корме, на покрытой инеем палатке, лежало термоодеяло. Под ним находились циновка и два спальника, а рядом светился нагревательный куб. Абеттик снял с меня белье, вещмешок и фонарь с передатчиком. Накинул мне на плечи одеяло, застегнул спальник и открыл медпакет. Липучки биомонитора присосались к моему телу на груди, на внутренней поверхности бедра, на запястье и на виске. Андроид сверился с показаниями монитора, а затем, как мы и планировали, ввел мне ампулу адренонитротолина.
«Ты наверняка устал», — хотелось мне сказать, но язык и голосовые связки пока категорически отказывались подчиняться. Я замерз настолько, что даже перестал дрожать. Сознание тускнело, оставалась лишь некая тонюсенькая ниточка, цеплявшаяся за свет фонарей. Впрочем, и та грозила вот-вот порваться. Абеттик наклонился ко мне.
«Мсье Эндимион, вы установили заряды?»
Я кое-как исхитрился кивнуть. Мне почудилось, будто я управляю движениями неуклюжей марионетки. Энея, опустившись на колени, сказала андроиду:
«Я послежу за ним, а ты займись делом».
Абеттик оттолкнул плот от стены и, налегая на шест, повел его вверх по течению. «Невероятно! Откуда у него столько сил?» Сквозь треугольное отверстие в пологе палатки я видел отблески фонарей и сверкающий ледяной потолок пещеры. Мимо медленно проплывали сталактиты и клубы пара. Впечатление было такое, словно я гляжу в дырочку на девятый круг Дантова ада.
В девятом круге Вергилий приводит Данте в ледяную пещеру. Сравните: «Я увидал, взглянув по сторонам, что подо мною озеро от стужи, подобное стеклу, а не волнам». Данте Алигьери, «Божественная комедия», песня 32, перевод Лозинского.
Энея не сводила взгляда с монитора.
«Рауль! Рауль!»
— прошептала девочка. Термоодеяло удерживало тепло, которое исходило от моего тела. Правда, мне казалось, что никакого тепла нет и в помине. Тело промерзло до костей, чувства притупились настолько, что я практически ничего не ощущал. А еще меня клонило в сон.
«Не спи, слышишь?»
— воскликнула Энея, тряся меня за плечи.
«Попробую».
Я знал, что лгу. Мне невыносимо хотелось спать.
«Амбеттик!» — позвала девочка.
Я смутно осознавал происходящее. Кажется, андроид подошел, посмотрел на монитор и заговорил с Энеей. Их слова превратились в неразборчивое жужжание, утратили всякий смысл. Внезапно, на миг возвратившись из своего далека, я сообразил, что рядом со мной находится чье-то теплое тело. Абеттик вновь взялся за шест, а Энея заползла ко мне в спальник. Поначалу я не чувствовал ничего, кроме дыхания девочки на своем лице, кроме ее острых локтей и коленок.
«Нет, не надо», — мысленно заявил я. «Ты не должна. Это мне поручили оберегать тебя».
Сонливость не позволила произнести хотя бы одно слово вслух. Не помню, обняла ли она меня. Скорее всего, я походил на обледенелое бревно или сталактит, вроде тех, которые видел сквозь треугольное отверстие в стенке палатки. Нижняя часть сверкает в свете фонарей, верхняя теряется во мраке и клубах пара. Мало-помалу онемение начало проходить. На тех участках, где Энее удалось меня отогреть, тело словно кололи иголками. Я хотел было попросить, чтобы она отодвинулась и не мешала спать. Некоторое время спустя, то ли 15 минут, то ли 2 часа, в палатку вновь забрался Абеттик. Я уже настолько пришел в себя, что догадался. Андроид выполнил наш план. Закрепил плот выше по течению с помощью шестов и рулевого весла в качестве распорок. Мы надеялись, что когда взорвутся заряды, арка нуль портала защитит нас от ледяных осколков.
«Взрывай!» — мысленно проговорил я.
Однако андроид поступил совершенно неожиданным образом. Разделся до белья и рубашки и забрался к нам в спальник. Может быть, со стороны происходящее выглядело комично, и вы улыбаетесь, читая эти строки. Но никогда в жизни я не был настолько тронут. Даже рискованная спасательная операция на безбрежном море не вызвала у меня таких чувств. Мои друзья делились со мной теплом своих тел. Энея лежала слева, а Беттик справа, съежившись от холода, ему достался лишь кусочек термоодеяла. Я сознавал, что через несколько минут заплачу от боли, которая придет, когда восстановится циркуляция крови, когда даст о себе знать обмороженная плоть, но в тот миг плакал от счастья. Девочка и андроид дарили мне живительное тепло. Я плачу и сейчас, рассказывая об этом. Не знаю, сколько мы так лежали. Я никогда не спрашивал, а они никогда не заговаривали сами. Наверное, не меньше часа. А мне тогда казалось, будто прошла целая вечность, наполненная теплом, болью и всепоглощающей радостью. Постепенно я начал дрожать. Дрожь становилась все сильнее, как если бы со мной случился приступ эпилепсии. Друзья держали меня, они выпускали из теплых объятий. По-моему, Энея тоже плакала. Правда, я впоследствии не стал уточнять, а она предпочитала помалкивать. Наконец, когда боль слегка утихла, Абеттик выбрался из-под одеяла, сверился с показаниями медпакета и заговорил с девочкой на языке, который я вновь был в состоянии понимать.
«Все огоньки зеленые. Серьезных обморожений не отмечено. Внутренние органы не пострадали».
Вскоре после этого Энея выскользнула наружу и заставила меня сесть, подложив мне под спину и под голову два вещмешка. Поставила кипятиться воду, приготовила чай, поднесла к моим губам кружку с дымящейся жидкостью. Я уже мог двигать руками и даже шевелить пальцами, однако движения еще доставляли нестерпимую боль.
«Мсье Эндимион», — сказал Абеттик, присаживаясь на корточке рядом с палаткой. «Я готов взорвать заряды».
Я кивнул.
«Берегитесь осколков, сэр», — прибавил он.
Я снова кивнул. Мы уже обсуждали возможные последствия взрыва. Вибрация, возникшая вследствие взрывной волны, может обрушить в реку весь ледник. В таком случае плот окажется погребен на дне. Впрочем, как говорится, овчинка стоила выделки. Я поглядел на заиндевевший полог палатки и улыбнулся. «Какая надежная у нас защита!» Потом кивнул в третий раз, как бы поторапливая андроида. Раздался глухой рокот. Я ожидал, что звук будет громче. Его заглушил грохот, с каким начали падать в реку сталактиты и куски ледяной стены. Вода вскипела. На мгновение мне показалось, что волна подхватит нас и подбросит вверх, к самому потолку, где плот расплющит в лепешку. Мы как могли уворачивались от брызг и цеплялись за разъезжающиеся под ногами бревна, словно потерпевшие крушение на спасательном плоту. Наконец река успокоилась, рокот стих. Наши распорки не выдержали, плот вынесло из безопасной гавани и повлекло к ледяной стене. Точнее, к тому месту, где когда-то возвышалась стена. Заряды сработали, в точности, как мы предполагали. Во льду образовался узкий туннель с неровными стенами. Посветив фонарем, мы убедились, что он выводит в просторную пещеру, до которой я добрался вплавь. Энея радостно завопила, а Беттик похлопал меня по спине. Мне стыдно в этом признаваться, но я снова заплакал. Быстро выяснилось, что трудности еще не кончились. Абеттику то и дело приходилось отпихивать шестом глыбы, которые несло течением, и лавировать между уцелевшими ледяными колоннами, а то и браться за топор. Примерно через полчаса я встал, проковылял на нос и жестом показал андроиду, что теперь моя очередь размахивать топором.
«Вы уверены, мсье Эндимион?» «Разумеется», — выдавил я,
усилием воли заставляя шевелиться язык. Вскоре я согрелся настолько, что совсем перестал дрожать. В тех местах, где остались синяки и царапины, кожу изрядно саднило, но я решил потерпеть.